знала, что в Японии есть такая профессия, суть которой выгонять сотрудников домой с работы. Для них нормальной переработки.
Блин, а у нас есть такой человек. У нас Настя ходит и выгоняет, чтобы компы ночью не работали, чтобы никто электроэнергию не жрал. Короче, находит этих...
Ночью же дешевле тариф. Так наоборот, надо всех загонять ночью работать, а не днем. Всем привет, меня зовут Хоуф Александр, а это подкаст об архитектуре «Стеклобетон». Сегодня у нас на связи Елена Белева. Какой у тебя уровень выгорания?
10/10.
Профессиональный, огненный. И Ася Тинявская, врач, когнитивный поведенческий психолог, уровень выгорания начальный, любительский. Ась.
Привет, ребят, привет.
Саша Хавов, ты забыл про себя.
Да, и Саша Хавов, уровень выгорания middle. Уровень, какой middle? Уровень прожарки средний. Окей, давайте, вы чувствуете себя выгоревшими?
Я вот в пятницу уехала в кемп на озеро горное. Вообще люблю туда ездить. Всех уже заколебало с этим кемпом, всех туда зову. Саша в курсе. Он не сдается и не едет.
Так я ездил туда один раз.
Да, один. В общем, я туда приезжаю, и там, знаешь, такой момент преисполнения. Все классно в жизни, все в порядке, тебе спокойно, не тревожно. В общем, приезжаю в воскресенье заряженное, сегодня случается понедельник, и как будто я вообще никуда не ездила. Короче,
Так.
А если ты как?
Слушай, ну хорошая новость, что все не так плохо, если все-таки получается переключиться хотя бы, знаешь, на часок,
давайте
на день.
Давайте я предлагаю вот сейчас в начале. Я уверен, что мы все неправильно, кроме Аси, потому что она все-таки врач, неправильно немножко оценивают свой уровень выгорания. Я предлагаю перед тем, как мы запишем подкаст, оценить себя сейчас по шкале от 1 до 10 уровень выгорания.
Где,
подожди, давай сначала. Где 1, я счастливый пирожочек, у меня из попы идет радуга. Вот, я хочу всех любить, целовать и радоваться жизни. А 10 это как бы у меня из жопы горит огонь. Я ненавижу все, я устал. Ну, это, наверное, самое крайнее выгорание, да, наверное, черта. Нет, когда ты вообще ничего не хочешь, ты хочешь быть камнем. Вот ты хочешь быть камнем и с тобой, чтобы ничего не происходило. Вот, это 10. Давай.
Я хочу, чтобы машина сбила и все закончилось.
Во, суицид, да, это вот, это 11. 11. Давай начнем, кстати, Ася, ты давай, поставь свою оценку.
Я думаю, что где-то, ну, между троечницей и отличницей где-то я, где-то так.
Это, подожди, это либо 5?
3-5, да, наверное, что-то
такое. 4 тогда.
4?
Есть оценки между 3 и 5.
4, классика, да, у меня средний балл по диплому, 4-0, такая я прям вот... 4, моя цифра, да. Хорошо.
Ну, звучит так, как будто ты уверена, пока еще не идешь в сторону выгорания. Мне кажется, вот когда ты пятерку переходишь. Ладно, это все субъективно, Лен, ты.
Я же говорю, у меня все там уже перевалило, все шкалы.
То есть интуитивно тебе кажется, что это 11?
Кажется, Саша. Я это вечером в магазине думаю, может, меня сейчас машина собьет, и все закончится. Я больше не могу, пожалуйста, спасите кто-нибудь.
Ладно, нет, этим нельзя смеяться, это плохо, Саша, не смейся. Но я думаю, я бы себя оценил, наверное. То есть я вот где-то на уровне 8, то есть мне уже настолько все, ну все, но с другой стороны иногда просыпается вот это внутреннее чувство, что, ну, наверное, можно еще поработать, наверное, вот наверное, не настолько, но что-то еще поделать, постараться. Вот, наверное,
ну,
вот
как-то... смотри, вот... В плане там какого-то равнодушия, это понятно. А
это, то, не, касается... это не равнодушие, это отсутствие каких-то внутренних ресурсов для того, чтобы заставить себя что-то делать.
Ага, ну мотивации нет.
Ну
числе,
да, да, просто руки валятся и все остальное, да. Ты просто не понимаешь, зачем, что ты делаешь и так далее, и тут какой-то цикл приходит.
Угу. Но при этом отсутствует ли у тебя, ну, как бы, есть ли у тебя враждебность по отношению к себе, по отношению к другим, коллегам, клиентам?
Ну, я себя ненавижу, да, ну, как бы, но глобально, глобально на других это вроде как не выливает. Я не знаю, я честно не понимаю, ненавижу я всех или нет. Мне кажется, какое-то равнодушие уже ко всем. Мне просто вообще пофигу, что от меня хотят, кто что хочет. Мне
ты
какой-то...
бываешь иногда злой.
Да, но это какие-то, я очень быстро возгораюсь, скорее так, из-за каких-то непонятных вещей, надуманных себе.
надуманных. Вот, важное слово было. Надуманных вещей.
Ну, это я понимаю потом, когда уже все прогорит. Ты знаешь, когда ты уже все вот эмоционально вот это вот все выплеснул, ты такой, кажется, рох.
Ну, слушай, хорошо, завершение стресс-реакции. В целом профилактика выгорания, даже то, что ты мне сейчас говоришь. В целом.
Отлично.
Как мы реагируем на стресс? У нас есть три реакции. Бей, беги, замри. Вот. Ты, в общем, такое используешь.
Замри. Замри — это моя постоянная тактика.
А, да? То есть не бьешь, да. Только замираешь.
Да, замираю. Лен?
Ну, я сразу, типа, начинаю... На меня еще не наехали, а я уже там достала пушечное орудие. Ну, сейчас по лайтове, я тоже с психотерапевтом это отрабатываю, чтобы людей, знаешь, словесно не пиздить, пока они еще не виноваты. Вот.
А у тебя, Ян?
У меня... да, пожалуй, тоже замри, наверное. Вот я когда вспоминаю, когда я сталкиваюсь... не знаю, с гневом, наверное, с таким, знаете, мужским гневом рядом, внезапным причем. Угу. Вот, я как зайка, я так замираю и...
То, мне кажется, у нас на разные ситуации совершенно бывают разные реакции.
Есть ограничения. Все-таки, видимо,
Это же еще зависит от как бы наличия ресурсов в той или иной ситуации.
Да.
Насколько у тебя вообще есть силы тут орать, бежать, или как бы можешь только лечь и притвориться.
Да.
Картошечкой.
Мне кажется,
что. Некромантом.
Подожди, не спойлери, это спойлер.
Ну, извините.
Да. То, что, может, достаточно взрослые люди, да, в какой-то степени профессионалы, больше или меньше, и в том плане для того, чтобы контролировать себя в каких-то ситуациях, когда ты не можешь позволить себе свою такую более простую и понятную реакцию сразу выдать наружу. Вот.
Ну, а вот ты себя проконтролировал, то есть у тебя есть какая-то твоя аутентичная реакция, да, твоя внутренняя, ты хочешь, в общем, взять эту большую палку и ударить этого большого начальника, ну, не начальника, клиента по голове, но как бы не можешь себе это позволить. Но, соответственно, стресс-реакция запущена, то есть как-то нужно бы ее завершить.
Mm-hmm.
Как, ну, а ты уже взяла ситуацию под контроль, нет? Да. Ну, в целом, смотрите, если по-простому, выгорание — это, в общем, когда ты очень сильно-сильно хотел, очень быстро-быстро бежал, но, в общем, финиш, этот оазис невероятный, он так и не приблизился, и в итоге ты вот примерно с той же силой, с которой ты бежал, вот примерно так же тотально ты и рухнул.
То есть это большой, такой большой эмоциональный провал, то есть, вот, например, я не знаю, с чем это можно сравнить... Ну это просто, то есть я очень-очень сильно хотел, например, завершить проект. Делал, и в конце завершения проекта я чувствую эмоциональное опустошение. То есть как огромное количество сил я потратил на это, и огромное количество опустошения внутри. Или как это оценить? Выгорание это.
Как оценить выгорание? То есть мы уже сейчас
стреляем в двери?
Подожди.
Эмоциональное, да? Эмоциональное истощение, то, о чем ты говоришь. Физическое истощение, что ты достаточно быстро бежал. Ты забыл вообще про то, чтобы поесть, попить, пописить, вот. Посмотреть на пейзажи вокруг. Ну и вопрос, куда бежал? Вот же тоже вопрос.
Хорошо,
потому
да,
что выгорание, если... оно часто связано с перфекционизмом. То есть это какой-то вот именно оазис, который недостижимый, который где-то там маячит. Но вот есть ли вообще критерии достижения?
Великим архитектором хотел быть?
Когда-то да. Но я никогда не хотел быть перфекционистом. Это вообще меня бы быстро раздражает.
Никто не хочет, а это случается как-то само в течение жизни, что ты в него превращаешься.
Я распиздяю.
Никто не хочет быть перфекционистом, но все хотят быть великими. Вот.
Да.
Блин, я никогда не хотела быть великой. Я всегда хотела денег нормально зарабатывать, чтобы жить нормально. Но да, зарплате что-то не случается. Андрей, прости.
По поводу Лена сказала, что я просто хотела зарабатывать нормально, нормально жить. Вот тут тоже можно... Что суть нормально? Какие критерии? Например.
Какие критерии? я всегда ненавидела эту историю, что мы жили от зарплаты до зарплаты. И мне всегда хотелось зарабатывать столько, чтобы я, ну, могла какую-то часть спокойно откладывать. Вот, типа, ага. Ну, знаешь, когда ты, у тебя приходит новая зарплата, и ты не смотришь, а там у тебя вообще есть к концу месяца деньги. Ну, пришла и пришла, ладно, просто живешь так же спокойно. Вот, ага. При том, что у меня никогда не было никаких супервысоких потребностей, там, супер каких-то дорогих уже, не знаю, яхтах, там, Бали и вот этого всего. Короче, я к этому никогда не была склонна, я такой довольно скромный в этом плане человек. Ну, ты видела мою квартиру, в общем, да, там. В общем, сейчас примерно такая же в этом плане.
Я помню потрясающий, что там, чайник, по-моему, ты себе заказывала,
да,
цвета,
да.
Тиффани. Очень красивый. Да.
Ну, реально, да. Самое дорогое, это еще ее здоровенная коллекция книг.
Да. Но как бы все равно вот эта история так и не случается. То есть ты пашешь, ты работаешь, все больше и больше. Ну, то есть архитектура — это не такая область, в которой ты хренак и богат. Ну, хотя бы нормально у тебя зарплата, чтобы ты не смотрел от зарплаты до зарплаты в кошелек.
У меня есть знакомые, то есть, ну, опять же, это еще вопрос финансовой грамотности, потому что я, например, на одну и ту же зарплату живу я и коллега. У меня получается деньги откладывать, а он живет вот от зарплаты до зарплаты.
Нет, ну типа одно дело, когда ты осознанно там откидываешь 10%, а да. Именно про ту историю, когда у тебя закончился месяц, пришла новая зарплата, а ты вообще не смотрел в карту. У тебя нет вот этого ощущения, что у тебя все деньги расписаны, и вот типа ты выходишь за порог, и ты от чего-то отказываешься. Тогда раз ты выходишь в какой-то из областей за порог.
Ну, опять же, это еще про вопрос, про потребности.
Ну, то есть я такую тему, на самом деле, слышала только реально у айтишников. Вот, типа, реально, я спрашиваю, вам хватает ЗП? Он такой, я вообще не смотрю в карту. Ну, что там приходит, и ладно.
Ну, ага. Ну, смотри, ну, то есть... здесь же есть еще такая штука, вот ты говоришь про, опять же, типа, один из факторов риска, да, для развития выгорания, недостаточное вознаграждение. Нарушение баланса брать-давать. Вот ты говоришь про финансовое. Но тут еще можно рассмотреть эмоциональное какое-то, ну, вознаграждение, да, которое ты получаешь, какие плюшки-то. То есть какие потребности, может быть, у тебя могут закрываться в работе, какие смыслы ты в него вкладываешь.
Ты уже никаких особых смыслов не вкладываешь, ты просто работаешь. У тебя есть время, тебе пишут сотрудники. Но я сейчас руковожу отделом, еще получается 8 человек в отделе.
Плюс ты выходные еще делаешь, да. Дополнительные задачи решаешь.
Да, которые я не успеваю на неделю. Я просто делаю. Мне надо, вот у меня стоит задача, я делаю. Ровно 8 часов в день. Больше, кстати, я не способна. Я сегодня поняла, что я устала, открываю календарь и понимаю, что я отработала ровно 8 часов. Все, у меня типа внутренние биологические часы вышибает.
Отлично! Я считаю, можно поднять чарку за это, между прочим. Да, на моменте я устала, и все. Значит, мне пора отдохнуть.
У меня такое примерно случилось после того, как я выдал второй диплом. После первого диплома мой организм сказал: ты больше не можешь не спать по 7 часов. Он такой: я тебе запрещаю. Ну, в смысле, типа, ты не проснешься, мне плевать, ты хочешь на работу, куда ты там вообще собрался, больница, армия, неважно, куда ты там хочешь, ты спишь 7 часов, не важно, во сколько ты уснул. И вот, и то же самое после выдачи второго диплома, мой организм сказал: чувак, теперь мы спим 8 часов, и мне пофигу вообще, что ты хочешь. Вот, и я тоже очень быстро стал уставать. Просто это так вот поломалось.
Да, я уже не могу ночами сидеть. Я помню первые года, когда я работала в архитектуре, там ты сидишь сутки, там сидишь двое суток, ты работаешь, ты там заряженный, что вот, мы там делаем какую-то классную штуку. Сейчас такого нет. Я один раз, когда возвращалась в Екатеринбург, жила у Сашиной девушки. Жила у друзей. В общем, и мне тогда надо было не спать ночь, чтобы у нас была выдача, и это было супер тяжело, мне потом было очень плохо. Ну, то есть все, мой организм изношен, и он уже просто не может выдавать такой объем продуктивности, да, эффективности, там, и заряженности. Нет, ты просто на механике работаешь. И вот та же история, что мне нужно... Ну, я меньше сплю, чем Саша, я в среднем сплю 5-6 часов в день, и... Но эти прям, это должно быть. Если этого нет, то я вообще ничего делать не могу совсем. Мозг выключается.
Ага.
Это, ну, все вот похоже можно, на выгорание?
Можно, можно рассмотреть выгорание как защитную реакцию. в этом контексте. Ну, как такой, в общем, необходимый стоп-кран, который включается. Она может быть не очень адаптивная реакция, но, как бы, не знаю, уже единственная возможная.
Слушай, а у выгорания есть какой-то, не знаю, термин или какая-то, не знаю, более точная формулировка, что это такое? То есть мы можем это как-то более четко сформулировать? Просто мы описали очень так много кейсов, из которых складывается очень разностороннее ощущение. Можно где-то выразить, что я устал, я мухожук. Где-то это какая-то лень, где-то это просто реально, просто переутомленность из-за того, что ты очень много вкалывал. Ну, иди поспи пару дней, и все, что ты выгорел. Иди просто поспи нормально, и все будет нормально. Как определить, где грань? Что мы из этого можем назвать выгоранием? Что нет?
Ну, смотрите, изначально вообще термин эмоционального выгорания, какой он сейчас есть, а он уже включен, между прочим, в МКБ-10.
А вот. Это?
А медицинская классификация болезней. Ну, то есть, где вот описывают вот определение, этиология, патогенез, вот он включен там как синдром, но еще не болезнь, в отличие от той же депрессии, да, или каких-то психических расстройств. И этот термин появился изначально в 70-х годах американским психиатром Фройденбергером. Выговорила. Вот. Он наблюдал за своими коллегами-психиатрами и за волонтерами там при местной церкви. И у всех у них нашел такую триаду симптомов. Это было эмоциональное истощение, причем такая крайняя степень усталости, ну, то есть тотальный упадок сил, который, в общем, не проходил ни после сна, ни после отдыха, ни после отпуска, выхолащивание эмоционального. Второе, у них у всех были такие симптомы формального отношения как к своим пациентам, так и в общении с коллегами, такой цинизм, холодность, да, не обращались с пациентами. В общем, такая Галина Ивановна из 7-го кабинета поликлиники. Вспоминаем сразу же. Он назвал это деперсонализация, то есть личностное отстранение, формальное отношение к своей работе. И третье — это была редукция личных достижений, то есть такое обесценивание себя как специалиста, ну, всего своего пути. Специалист прошел. Вот. Ну, соответственно, потеря мотивации, желание что-либо вкладывать. Вот.
Катри из трех.
У меня нет обесценивания своей работы. Я прекрасно знаю, что я вкалываю, я прекрасно знаю, что я вполне неплохо развиваюсь как специалист. Ну, по там профессиональной линейке, вообще в целом вижу свой профит за все годы работы. Но не отменяет того, что я все ненавижу.
Все, мы можем забирать у Лены медальку выгорания. Все, она теперь недостойна его носить.
Лен, ты как? Готова? Готова расстаться с первым местом?
Блин.
Ну, то есть соотношение вот этих всех трех факторов, именно этих трех факторов выделяют как выгорание. Если чего-то из этого нет, мы можем также это продолжать называть выгоранием? Или это немножко другое, или это подходящие симптомы, уже близкие к выгоранию?
То есть,
ну,
типа, выгорел, но недостаточно.
Ну, то есть какая-то нормальная усталость, ну да, в общем, стресс – часть жизни, все мы стрессуем, но здесь же важно, как мы справляемся, то есть получается адаптироваться или нет. Выгорание – это когда не получилось адаптироваться, уже все. Что приводит к истощению и психики, и тела, что тоже важно. Нет, вот я, знаете, о чем подумала? О том, что, опять же, свежая мысль, что горение – это процесс выделения тепла. У меня такая метафора, вот такой образ в голове возник. Я представила мотыльков, которые летят на огонечек и обжигают свои крылышки. Я подумала, знаете, в контексте того, что в целом, достигаторство, которое тоже может быть, да, причиной выгорания, оно же в целом достаточно соблазнительно сейчас в обществе. Ну, то есть классно быть, вот, успешный успех, вот это вот все.
Продуктивность, вот, все дела.
Да, потому что тепло выделяется, много тепла вокруг этой темы.
Да.
Очень хочется туда прилететь.
Слушай, а выгорание, оно как плесень, оно может распространяться на другие твои отрасли жизни? Если я выгорел на работе и чувствую себя несчастливым во всей остальной жизни, это тоже показатель? Или, например, ну, как бы не связано, это две разные вещи?
Слушай, ну, мне кажется, что вот если мы говорим профессиональное, да, выгорание, оно касается только твоей работы, да, профессиональной деятельности. Если мы говорим про распространение уже на остальные сферы жизни, ну, здесь мы говорим про риск депрессии уже какой-то.
Окей, я просто пытаюсь тебе две вещи разделить. То есть, когда, условно говоря, Лена закрывает ноутбук, Лена становится обычным человеком, не выгоревшим. У нее появляются силы и жизнь, вот это желание что-то там другое делать, остаются. А если у тебя ни на что желание не остается, когда ты закрываешь ноутбук в 6 часов утра после выдачи проекта, то, возможно, все очень плохо, и следует обратиться к специалистам.
Просто не стоит работать
специалисту всегда следует обратиться. Ну, то есть, если вы у себя находите симптомы выгорания, то, в общем, можно, конечно, начать просто с опросников, которые есть в интернетах, пройти, значит, там тесты Бека на депрессию самые простые, опросник Маслач, что еще, опросники на личностный уровень тревожности, например. Вот. Но в целом, в общем, сходить на консультацию к психиатру для того, чтобы проверить, не нужно ли, может быть, менты, может быть, нужно просто проверить. Ну, то есть, есть же какие-то наверное, установки могут быть, да, которые приводят к такому поведению, к достигаторству, о котором мы говорим. Там все равно какая-то повышенная там личностная тревожность. Перфекционизм, долженствование. Самое завышенное требование к себе. Я должен, ему надо.
Пирание.
Да, конечно, ну, то есть там какая-то однообразная, рутинная там работа, которая непонятна. Нет четких критериев результата. Нет четких критериев результата, и непонятно, какой вообще твой вклад в это во все был. Вот. Ну, то есть, не знаю, сидишь на кассе весь день, пробиваешь молоко.
День блин, закончился. Класс, работа.
Молоко не закончилось.
Я, честно говоря, думал в какой-то момент уволиться, устроиться. Знаете, вот в торговых центрах вот есть вот дорожка, где люди идут. И там посередине есть вот такие островки, которые непонятно какую-то дают. Непонятно вообще что. Я думал уволиться, устроиться туда. Мне казалось, это идеальное место. Я почитаю, наконец-то, книжки нормально. Я просто потому, что там люди ходят, там полдня никого нет. До тебя никто не подходит. Это самые бесполезные ларьки. Ты можешь сидеть и читать книжки, смотреть сериалы.
Надо план отрабатывать. Я работала в продажах. Тебе нужно каждый день вырабатывать план.
Мой идеальный план порушился. У меня не будет счастливого будущего.
А переворачивать маленьких панд в китайском питомнике, где их выращивают. Они спят, и чтобы у них животик хорошо работал, их нужно переворачивать. Приходишь и переворачиваешь панд маленьких.
Слушай, ну вот как ты считаешь, вот честно, ты вот один день так переворачиваешь, второй, третий. А как? Ну через месяц. Не возненавидишь панд?
Не
то есть
знаю.
Ты их переворачиваешь, а они опять падают. Ты переворачиваешь, а они опять падают.
Они так мило падают.
Вознаграждение — это умиление.
Да, ну то есть это эстетическое наслаждение. То есть вот ты сделал архитектурный проект, да, выдал его, и ты видишь там все косяки, думаешь, господи, что за дерьмо. Ну то есть это понятно, все, мы все знаем косяки нашей работы лучше, чем кто-либо другой. Вот. В итоге как бы эстетического наслаждения, ну не так, чтобы очень много получается. Потом, значит, там ты еще при этом вложил кучу времени в то, чтобы доделать детализацию, все красиво оформить, и тебе говорят, что вы сроки из-за этого просрали, и поэтому премии не будет. Ты такой, клево, круто, еще и денег нет, и ты еще и виноват. А ты еще и задолбался, и, короче, неделю в душ не ходил, как бы. Личная жизнь пошла далеко, и как бы в целом ты такой сидишь и думаешь, что ёптать я тут делаю?
Ради чего?
Ради чего? Типа ни денег, ни морального какого-то удовлетворения, ни какой-либо другой жизни, кроме работы, у тебя нет. Господи, меня босс пристрелит за этот подкаст просто.
Да нет, на самом деле это такая, это, мне кажется, общая проблема, потому что если вспомнить то, как проходило у нас обучение, все обучение нас ведь тоже учили все время вкалывать, не спать. И была вот эта романтизация вот всего этого процесса.
Да, что типа ты такой архитектор, ты работаешь много, архитектор.
Да.
Мне даже друзья подарили ежедневник с этой фразой «архитекторы могут всю ночь». Ну, то есть всем кажется, что это так круто, что ты такой весь заряженный, сидишь, работаешь, делаешь какие-то классные вещи.
Да.
А ты сидишь, и как бы тебе это классным таким не кажется.
Ну вот, да. Опять же, да. Если мы возвращаемся к основам, к нашим скрепам, к физике за 7 класс, вспоминаем 3 элемента, что, в общем, нужно для процесса горения. Горючее вещество, кислород, источник воспламенения. Вот вы сейчас рассказываете про кислород. Про эту токсичную среду, которая, да-да-да, обитает. Вот как я вспоминала, что у медиков это вот девиз «Светя другим, сгораю сам».
У медиков тоже есть такое выражение.
Да-да-да, конечно, с первого курса. При этом там у меня...
Слушай, а как вот мы сейчас так вот грустно, вот все глубоко и глубоко погружаемся, да, вот в эту пучину, разбираясь, что такое выгорание. А где здесь грань, когда переходит выгорание в депрессию? Когда вот это случается, вот этот момент, когда ты понимаешь, что все, вот, пиздец. Ну, когда это уже,
когда ты вздернулся, наверное, однажды.
Ну, тут уже ничего не поможет. Тут как бы все решено, все проблемы решены. Мы, кстати, против этого. Я не знаю, там есть же какие-то у нас законы, которые против самоубийства. Самоубийство зло. Нельзя
самоубивать. Тоже запрещено. Тоже запрещено.
Да, самоубиваться запрещено, да.
Нет. Да, пропаганда суицида.
Пропаганда суицида, точно.
А, и говорить об этом тоже нельзя.
Да хрен его знает, можно ли об этом говорить? Мы говорим, что это плохо. Перерабатывать плохо. И вот в этом-то общий смысл, в том, чтобы объяснить, где вот эти грани, потому что есть же общий вот этот нарратив о том, что да ты просто устал, иди поспи, отдохни немножечко, попей пивка, тебе нужно просто расслабиться. Сходи в отпуск на недельку, и из тебя все придет нормально.
На месяц.
На месяц, да. И это не помогает. Это как раз-таки вот эта вот история, почему мы сейчас так подробно разбираемся с каждым аспектом. Потому что есть вот это общее заблуждение о том, что нету никакого выгорания, нет никакой депрессии. Даже до сих пор, когда в депрессии есть клинический диагноз и доказано, что это болезнь, до сих пор люди не воспринимают это всерьез. И по отношению к своему здоровью. Я так самим собой поступаю. Постоянно, когда я чувствую какой-то упадок силы, понимаю, что у меня нету ресурсов за что-то либо браться, я беру дополнительную подработку. Потому что я считаю это более важным, чем свое эмоциональное состояние. Я не воспринимаю его всерьез. А потом я расплачиваюсь проблемами в отношениях, проблемами с друзьями, отсутствие коммуникации и прочими всеми проблемами. Это все серьезные вещи. Поэтому и хочется так детально это все разобрать, чтобы людям было проще это примерить на себя и понять, насколько опасные вещи и как опасно заблуждаться в этом всем.
Поэтому ты берешь вторую подработку, да?
Да.
Ну вот в целом ты же сейчас про это и говоришь. То есть если как бы так отзеркалить то, что ты сказал, ты говоришь о том, что процесс, там, работа, она важнее, чем ты.
Да. А так, по идее, не должно быть же.
А как должно быть? Давай выберем, давай подумаем, как
давай.
Должно быть. Работа, она какая должна быть? Что это вообще такое?
Это хороший вопрос.
В идеале приносить удовольствие, ну так, по-хорошему.
По-хорошему, да.
Какой-то процент. Я верю, что любая работа не может приносить 100% удовольствия, но какой-то значимый и допустимый для тебя процент неудовольствия, как бы окей, он может присутствовать.
Ну, то есть должно быть какое-то достойное вознаграждение, неважно, это может быть удовольствие от работы, а может быть это финансовое вознаграждение.
Да. А если для тебя это мотивация.
А лучше, конечно, и то, и другое. Это идеальное состояние.
Мне кажется, в хорошей работе это та история, когда такая работа имеет границы. То есть она не становится полностью частью твоей жизни и не поглощает тебя как личность и всю твою жизнь, любую, абсолютно в себя не всасывает. Да,
вот я согласна, То есть она не мешает реализации там твоих ценностей, потребностей, потому что, в общем, работа — это еще не вся жизнь.
Наша работа, вот в этом, вот, кстати, да, это самая парадоксальная, тоже хорошая тема, которую мы видели. Она у нас учеба требует от нас большого количества времени и погружения в себя, чтобы мы всего себя отдавали. Работа сама, то есть 8-12 часов, 14 часов требует, там работа в выходные, чтобы мы больше себя отдавали. И еще требует, чтобы ты не оставался на месте, при этом постоянно развивался. И это ведь тоже часть работы. Потому что если ты будешь развиваться, ты будешь отставать от рынка и так далее. По идее, чтобы, конечно, это все... Ну, то есть, если у нас такие жесткие условия, то, соответственно, у нас и оплата труда должна быть выше. Да, вознаграждение должно быть выше. А у нас как бы и не вознаграждения нет. И сама работа, рабочие условия ужасные, и от людей мы требуем совершенно другого. То есть никто ведь не живет. Потому что вот я сейчас с этой проблемой столкнулся, когда к нам начали приходить молодые студенты и начали говорить о том, что я не собираюсь здесь работать больше 8 часов. А для меня это было какой-то момент шоком, потому что я мечтал о работе, когда учился студентом будучи. И мне казалось, я готов вот ночевать в работе. То есть вот это японское, вот этот маниакализм насчет работы, спать под столами, вот это вот макеты всю ночь, вот эта вот вся херня. Спустя время я на них, конечно, смотрел, такой, типа, чё, кого, вы хотите работать вообще или чё? Прошло 5 лет. И сейчас я просто никому не позволяю выходить на работу по выходным, потому что понимаю, насколько это ужасно. Это, то есть, элементарно, мы просто прожигаем людей как топливо, как угли. Мы просто их забрасываем в топку, они выгорают, мы их выбрасываем, закидываем новых. Я вот сейчас, по сути, на той стадии, когда я вот тот самый уголек, который вот закинули в топку, я почти прогорел, меня нужно выбрасывать, то есть из меня уже мало что нового выжмешь. Если мы будем так относиться к людям, как к такому ресурсу, у нас не получится создавать какой-то достойной профессии, в которой будет здоровая среда и будет постоянно уровень расти, потому что, откуда будет уровень-то расти, если все быстро выгорают, уходят и не получается у людей передать свои знания, опыт, что-то еще куда-то дальше, куда-то развиваться. Мы топчемся на месте, пытаясь вот в этом всем кругу сгорая. Что?
Новых ребят, вот которые сейчас у меня тоже приходят, девчонки, у нас так вышло, что девчонки, мне кажется, они с каким-то более бережным и какой-то большей осознанностью к себе и к тому, чего они хотят, относятся, чем когда мы приходили на первые вот свои работы. Потому что они как-то отвечают на... Они могут лучше аргументировать свою позицию, даже если она не совпадает с моей, в том числе в части рабочего графика. Да, то есть у них вот этой жертвенности какой-то, да, вот такого отчаянного самопожертвования в архитектуру нет. Они хорошо выполняют задачи в рамках рабочего времени, у меня нет претензий. Но не более того. Да, там, я в 6 ухожу, как бы гори все синим пламенем, завтра доделаю. И ты такой, ну, как бы, а что я сделал? Ок. И все. И они уходят. И, с одной стороны, честно говоря, мне за себя немного обидно, ну, в том плане...
Что ты так не смогла?
Да, я так не могла. Вот сейчас уже проще, то есть если я иду на какие-то штуки, то это будет взвешенное решение. Если я сажусь в выходные что-то делать, то я еще 50 раз подумаю, типа, а настолько ли мне это надо? Вот. Ага.
Ну, я, да, согласен,
мудрость,
да.
Мудрость приходит с годами.
Старость, потому что ты уже не можешь...
Есть же еще такая штука, такая фантазия, что если ты не будешь въебывать там больше 12 часов в день, ну, вроде как ты и успеха особо не добьешься, станешь ты таким светлячком. Вот, да. Смотрите, еще касаемо организма, например, да, при выгорании очень часто происходит соматизация.
Что это?
Психосоматика.
Ну, психосоматика, да.
Лена, это ничего не объясняет для людей, которые не знают, что это такое.
Например, когда ты выдал какой-то проект и резко начал болеть. Вот с нихрена просто.
О, да, это, я думаю, знакомая всем ситуация, да.
Там, например, да, там рука, жопа отваливается. Причем вроде до этого все было нормально, и тут у тебя резко все вообще траблы мира на твой организм сваливаются.
Дает сбой. Психическое напряжение ищет выход. Хотя бы в теле, хотя бы как-то. Это частые там проблемы с ЖКТ, то, что там по психосоматике, проблемы с щитовидкой, все, что касается мышечного напряжения, типа вот этот мышечный панцирь, боли в спине, в шее частые боли, которые не проходят.
Делаешь, головные, да, боли, частые мигрени.
Головные боли, да, головная боль, напряжение. И вот бедные люди ходят еще по врачам, пытаются найти корень проблемы. Ну, то есть критерии того, что ты не восстанавливаешься после отдыха, какого бы то ни было, после сна, после месячного отпуска, ну, пожалуй, это уже критерии для того, чтобы пойти и как-то, в общем, поговорить об этом.
Ну, мне кажется, к любым психологическим проблемам, да, если... Ну, то есть у нас идет долго насморк, не проходим, мы идем к терапевту, да. Там болит нога, идем там к хирургу, например, да. Мне кажется, что с нашей психикой та же история. Если ты сам внутренне чувствуешь, что что-то не так, что что-то за пределами, ну, твоего базового нормального состояния, да, когда ты отдохнувший, хорошенький весь, и это повторяется регулярно и в длительном периоде, там, что, больше 2 недель, да, депрессия?
Больше 2 недель, да, да. Стойкое сниженное настроение. Да, то... Там есть еще, да.
Ну, я к тому, что если ты чувствуешь, что это больше 2 недель не проходит, и тебе дискомфортно, то в любом случае стоит. Может быть, не стоит идти к клиническому прям психотерапевту, да, которые, в принципе, уже такие более серьезные вещи, как мне кажется, разбирают, но хотя бы к психологу сходить, это уже будет хорошо. И относиться к этому как не так, что с тобой что-то не так, ты какой-то не такой, а как по ходу к врачу. У тебя есть проблемка, да, она связана с заболеванием, но если не с заболеванием, то какими-то нарушениями, да, внутри тебя, эмоциональными, психологическими, ты идешь вот как на прием к врачу.
А если ты гиперответственный, и ты думаешь, что ты будешь плохим сотрудником, ты будешь лучшим сотрудником, если ты займешься этой проблемой. Потому что как только ты начинаешь выгорать, становишься самым неэффективным созданием на свете просто.
Ты сейчас подкрепляешь чужие комплексы.
Это не только... Окей, ладно, возможно, я здесь где-то ошибаюсь, хорошо, может быть, я где-то что-то загоняю. Я просто веду к тому, что попробовать посмотреть на это с другой точки зрения. Если тебе не хватает мотивации, ты там себя не любишь, ты думаешь, что вот я лучше поработаю, я лучше закрою проект, там еще что-нибудь сделаю. Правда, бывает такое ощущение, что... В процессе выгорания ты не находишь иногда сил, думаешь, что лучше я поработаю ночью, чем пойду посплю. Но на самом деле верно будет другое, то есть другое поведение. Лучше пойти поспать, а утром сесть поработать, потому что ты от переутомления лучше работать не становишься. И вот это вот все, оно все выматывает.
Физически здоровый, выспавшийся, накормленный и счастливый сотрудник работает лучше в целом.
Да, 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 да. Вот что я хотел сказать. Спасибо, Лена.
Да, да. Вот надо тогда отказаться от этой фантазии о том, чтобы стать сверхчеловеком, понимаешь? Ну, то есть пока ты спишь, остальные-то работают, остальные-то развиваются как не в себя. Ты завтра проснешься, а во все уже развелись.
А всю архитектуру запроектировали китайцы.
Да. У нас же есть тренд на work-life balance, всякую эту штуку. Конечно, до архитектуры это пока не докатилось практически никак. Но в целом, в общий тренд, мне кажется, намечается. Во всяком случае, да, сфера IT задает стандарт.
Ну, в архитектуре, опять же, мы поговорили с тобой про молодое поколение, которое приходит и требует, чтобы у него был нормальный баланс.
То есть какое-то более адекватное отношение к себе и к работе, да, все-таки, мне кажется, уже есть на это такой.
Тоже, знаете, я про молодых сказали, я вспоминаю, вот, значит, бабки, которые такие вроде как хотят, чтобы их внучки жили лучше. А сами такие, я страдала, и ты будешь страдать, и что,
да,
и
что, да, да, тебе да, выдумал,
work-life balance, посмотри на него, да я в 6 утра уже там корову там уже доила, work-life у него тут. Ну, да. Смиряем внутренних бабок.
Такой вопрос, а от этого можно лечиться? Вот есть одна история короткая. Была такая замечательная девушка, работала в офисе Microsoft. Она была настолько великолепным классным специалистом, что вот она любила пофигачить там типа 3 года без отпуска. Вот она фигачила ее, все начальство пыталось отправить в отпуск, старалась, уговаривала, вот она все не уходила. Потом в какой-то момент она пришла к начальству и сказала, знаете, я устала. Они такие, хорошо, вот тебе годовой отпуск. Она уходит в год отпуска, на год отпуска и не возвращается. В конце того, как у него отпуск проходит этот годовой, она пишет заявление и уходит работать фитнес-тренером. А до этого она работала каким-то программистом в Microsoft, в российском отделении Microsoft.
В архитектуре тоже есть такой кейс.
Да?
Да.
Давай.
Это реальный архитектор из Екатеринбурга, девушка, Андрей ее знает. Mm-hmm. Она тоже работала архитектором. Потом она уехала в Азию, ну, типа, в отпуск. И в итоге осталась там работать фитнес-тренером. Она бросила архитектуру.
Вот, вопрос-то в том, вот явно это люди выгорели, которые, ну, то есть, ну, наверняка, то есть, что-то с ними произошло такое, что вот они нашли все больше ресурсов. А вот как не перейти вот через эту грань, и можно ли восстановиться, даже если ты через нее перешел? Можно ли вернуться обратно в профессию потом?
Слушай, ну как не перейти? По профилактику, да, если мы говорим с самого начала. Чтобы выгореть, нужно обязательно загореться.
А если ты вот выгорел, да, все, ты выгорел, и ты хочешь уволиться, все, ты уже хочешь поменять профессию, можно ли как-то найти в себе ресурсы и силы как-то восстановиться, чтобы попробовать это еще раз?
Чтобы не бросить.
Чтобы не бросить, да.
а как немножко себя стабилизировать и постепенно-постепенно выйти на более какой-то адекватный work-life balance?
Мне кажется, в общем, первое, с чего надо начать, это как в клубе анонимных алкоголиков признать проблему. Вот. Признать ее наличие вообще. Где ты находишься? Как ты сюда пришел? Вот. Не обесценивать, потому что здесь тоже очень хочется сказать, да все так живут. Ну, вот то, что ты уже говорил. Ну, устал. Но как бы смысл-то в том, что напряжение от этого никуда не девается. Ну, действительно, многие так живут. Но лично мне-то как это поможет, когда я уже все. Вообще, если мы рассматриваем выгорание как кризис, любой кризис начинается с базовой строки пирамиды Маслоу. Выход из кризиса, да, то есть физиологические потребности, очень-очень все просто и очевидно, извините, сон, еда.
Давайте общество знания за 5 класс, коротко про пирамиду Маслоу и вот это все остальное.
Базовые потребности, которые должны быть удовлетворены. Самое простенькое, нормализация сна, хорошо поесть, покушать, просто хотя бы поесть, не забыть поесть. Как часто вы забываете поесть?
Я никогда
не забываю?
Нет.
Ну, я, да, ставлю рабочие созвоны выше, чем питание. Сейчас уже получше стало, я хотя бы пельмени себе сварю. Но в целом, да, я к этому склонна.
А я питание всегда ставлю выше, потому что это время, когда я могу отдохнуть. Когда я ухожу на кухню, начинаю готовить, это момент, когда я могу отдохнуть и сосредоточиться на каких-то своих вещах.
Я просто ненавижу готовить, поэтому это мне не помогает.
Разграничение, четкое разграничение работы и отдыха. Если мы там говорим про фриланс, вот прям места, где вы работаете, где вы отдыхаете. Они были достаточно жестко, да, там, разграничены. По поводу work-life balance, хорошая штука. Ну, то есть вот это вот колесо баланса, там, нарисовать, повесить себе там перед компом, смотреть, какие еще сферы жизни есть, помимо работы у меня? Какие у меня ценности? Вот Лена говорила сегодня несколько раз, говорила про эстетическое удовольствие. Как я сегодня, эту потребность свою выполняла? Как вообще у меня получилось на листочке посмотреть, там, на горы?
Нет. Сегодня не получилось.
Я буду продолжать давить эту линию. Этого достаточно для того, чтобы выйти из этого кризиса, когда ты вот собираешься уволиться и поменять профессию? Или это только часть работы?
Часть, конечно, часть. Ну, то есть, если мы говорим, что выгорание возникает как бы на стыке внутреннего и внешнего, да, внешние там какие-то условия работы, которые у тебя есть, на которые ты не всегда можешь повлиять, достаточно быстро повлиять. Есть еще внутренние, ну, типа, вот как раз иррациональных установок, не самых полезных способах совладания со стрессом. В целом это такой достаточно долгий, трудоемкий процесс, да. Но какие-то минимальные шаги, их же можно сразу сделать, просто они кажутся слишком очевидными и, в общем-то, бесполезными.
Поэтому мы их пропускаем, да.
Поэтому их пропускают, да.
Смотри, просто
вот
опять же.
Очень хорошая вещь, например, для трудоголиков запланировать себе отдых.
Да, кстати, да, это верное замечание.
Планировать отдых, да. Дневник удовольствия иногда, ну, вот людям с депрессивными там, тревожными расстройствами советуют вести прям дневник удовольствий. Запланировать удовольствие, расписать, что было, что есть. Не знаю, ставить таймер, ставить будильник даже в течение дня, типа там, не знаю, полтора часа там как в институте. Полтора часа поработал, будильник прозвенел, у тебя есть 10 минут для того, чтобы встать, выйти, попить водички, не знаю, поприседать. Кстати, Лена, мой любимый пункт — физическая активность. Лена просто знает, что я писала диплом по влиянию физической активности на эмоциональное состояние человека. Вот.
Ну,
помогает. И как-то...
Да.
Это отвечаю, что помогает. Обязательно нужно двигаться, и это должна быть выходные, деятельность не связана с сидением за компом. Никогда вообще. Это не помогает.
То есть не поиграть?
Нет, Саш, нужно движение какое-то, смена деятельности, причем чтобы она была контрастной. То есть, если ты работаешь фитнес-тренером, значит, выходные там... Ты...
Можно посидеть за компом.
Можно посидеть за компом.
Теперь я понимаю, почему программисты поменяли свою деятельность на фитнес-тренера.
Вообще, в целом, еще, допустим, у людей, склонных к выгоранию, плохой контакт с телом. Ну вот, один из критерий считается. Ну да. То есть ты ты не умеешь расслабляться, но ты в целом не помнишь, как чувствует себя расслабленное тело. То есть ты не замечаешь напряжение, ты не понимаешь, когда нужно остановиться и сделать паузу. Когда оно уже себя... Вот. И в этом смысле тоже физическая активность, тонкие мальчишки. Вот. Я сейчас как амбассадор, моя любимая лошадка. Физическая активность, в общем, ребята, она, что гормоны, значит, все стрессы, адреналин, норадреналин, быстрее распадаются. Помимо этого, обратный захват серотонина, больше серотонинчик у вас вырабатывается, когда вы там 10 раз поприседали, понимаете? Короче говоря, больше радости, меньше стресса, вот если так. Больше радости, меньше стресса.
Физическая
активность... Это не обязательно, как я упарываться там в зале, мне вот очень раньше нравилось, сейчас, кстати, нет. Я занималась кроссфитом, мне нравилось брать тяжелую штангу и ее вот кидать по всей мощи херачить. Вообще, после этого ты такой этот Серж, идущий к реке. Так все хорошо у тебя становится.
Спорт должен быть тем, который нравится. Да? То есть это может быть просто прогулка пешая, это может быть
бассейн,
там все что угодно. Главное, чтобы это не было тоже какой-то обязаловка, как еще одной работой, на которую ты должен идти через «не хочу». Ну, все-таки должен быть элемент в этом какой-то приятности.
Иначе просто пойди и поисследуй еще один памятник капиталистического романтизма или модернизма.
Пример, да. Ну вот вы архитектор, любите архитектуру. Ну, пойдите погуляйте по городу, там, посмотрите что-нибудь.
Только... Потрогайте траву, пообщайтесь с людьми.
Только архитектуру смотреть или с людьми общаться, это не одно и то.
Слушай, нет, ну это важный тоже аспект, это как мы в другом подкасте затронем. Ну, с жильцами. Ну, подошел, посмотрел жилой комплекс, пообщался с людьми, как они там живут, что они чувствуют, как им вообще это нравится, не нравится.
Ну, это опять работа.
Ну, я не знаю.
Нет, подожди, я не соглашусь. Здесь уже вот мы подходим к следующему пункту — социализация. Вот у нас значит, была первая ступень, да, пирамиды Маслоу, физиологические потребности. Вторая ступень — эмоциональные потребности, тут же социализация.
Интроверт.
Если ты интроверт, отлично, помолчать. Наконец-то. На работе наговорился, конечно.
Я где-то слышал такую историю, я буквально сейчас вброшу один вопрос, что вот если ты выгорал в течение полугода, то чтобы восстановиться тебе от этого состояния, тебе нужно тоже полгода. Это верное утверждение или оно ошибочно?
Слушай, ну прям таких четких критериев я не слышала, но в целом примерно. Поэтому я и спросила, что если ты 2 года, в общем, так бежал, на сверхскоростях, то вряд ли тебе месяц будет достаточно. Ну, потому что ты возвращаешься, если мы говорим про внутренние факторы, которые приводят к угоранию, твои, как бы, привычное мышление, это, ну, способы обращения со стрессом, условно, это же никуда не ушло. Это точно так же, ну, то есть, что
привычка... Мне не дадут отпуск 2-летний.
Появился идеальный план. Короче, я делаю бюро, в котором никто не будет выгорать. Во-первых, он будет в Таиланде, на Бляжу.
Как это? Бляжу?
На Бляжу. Во-первых, Таиланд — это очень дешево. Во-вторых...
Пока.
Это пока. Ну, когда приедет наше бюро, там будет очень дорого. Потому что там будем мы. Дальше. Что мы делаем? Мы каждый день с утра делаем зарядку, чтобы была физическая активность. Потом мы в 3 часа выходим все попиздеть, поесть чаю, попить чаю, покушать, попиздеть, чтобы была социальная активность. Потом вечером у нас перед тем, как мы заканчиваем работу, мы выходим на футбольную площадку, играем все вместе в футбол, волейбол. И вот так, теперь смотри, социальную активность мы закрыли, потребность в солнышке прижу мы закрыли, в что там еще? В физической активности мы потребность закрыли. Все, у меня идеальные сотрудники, которые не выгорают, их можно оставлять на работе 24 часа.
Твой босс и мой босс, когда делали свое бюро, предполагали примерно такую же механику работы, но есть нюанс, что потребность зарплаты вы таким образом не закроете. Ну, окей.
Лена, ты идеально читаешь мои мысли. Это идеально то, к чему я подводил.
Ну, то есть тут проблема не конкретного бюро, а всей сферы области работы, что проекты, ну, реально в конечной стоимости стоят довольно дешево. Поэтому и зарплаты такие, да. Себестоимость проектов в IT все-таки несравнима с тем, что стоит в архитектуре. И как бы наши боссы чудные не хотели тоже сидеть на пляжу, курить бамбук и устраивать чаепитие, да, в 10 часов дня. Ну, нет, так не работает. Это надо саму сферу менять, но боюсь, что на это не хватит ресурсов одного-двух архитекторов. Это должен быть профсоюз, это должна быть какая-то постоянная работа над условиями труда.
Но маленькие шаги над тем, чтобы держать контроль над собой, каждый может сделать, который мы проговорили.
Да, в целом, да.
Общий же посыл еще
в этом. Из вот этой идеальной картины мы же не стремимся опять к черно-белому мышлению, к черно-белому, да?
Да.
Забросают из крайности в крайность, окей. На Таиланде, ну, может быть, еще не завтра, может быть, не послезавтра сможете вы организовать свое бюро, но какую-то из этого часть, зарядку, например, утреннюю, можно же включить уже сейчас.
Опять надо стараться, да, то есть волшебные таблетки, пойдите, полежите месяц на пляжу, попейте какао с зефирками, погладьте котиков, и вы счастливитесь, не будет, да.
Я могу...
Я всегда за котиков.
Мне кажется, да. Это вопрос просто у каждого свой. У меня есть коллега, которая работает у нас в бюро дендрологом, и она мне рассказала то, как она не устает. Давайте скажу так, как она не выгорает. Ее способ. Она каждое утро, у нее свой маленький магазин чая еще есть. Китайского чая. Она продает китайские чаи всякие разные, и она в них классно разбирается. Так вот, каждое утро она 45 минут тратит, ну там, не 45, по-моему, 35 минут она тратит на чайную церемонию. Она, то есть там, как бы, как правильно заварить воду, поддержание температуры, размешивание ее, насыпание. Да, то есть это тоже один из способов. То есть это один из способов физической активности какой-то. Она вот рассказывает, что каждый день она помнит потому, вот, то есть у нее абсолютно рутинная вещь. Она занимается этой рутиной, понятной, выделенное в нее время. То есть у нее, помимо работы, у нее есть вот эта вот часть жизни. Когда она смотрит, как прилетела птичка на окошечко, как листики сорвались и улетели, она помнит каждый день по вот этому маленькому моменту. Не обязательно пытаться прожить одну большую жизнь. Можно наслаждаться вот этими маленькими моментами и пытаться вот насытить свою жизнь вот этими маленькими вещами. Это может быть зарядка, да. Если тебе не нравится зарядка, ты можешь делать что-то еще. То, что тебе нравится. Это может быть чайная церемония, это может быть что-то другое. То, что тебя будет дополнительно подзаряжать и заставлять тебя по утрам просыпаться и, возможно, даже вставать на работу. Возможно, какие-то ритуалы можно эти сделать и на работе, которые тоже будут тебя вдохновлять.
Да, это же
ты сейчас говоришь про просто тренировку фокуса внимания, по сути.
Ну,
про умение
переключаться,
про умение делать паузы. Тоже может быть все что угодно, как бы, может быть, медитация, соблюдение. 7-Eleven, например, вы знаете, отлично, тактика. 7-Eleven называется. Это дыхательная техника, которая обычно применяется у людей с паническим расстройством, там, с тревожно-депрессивным расстройством. 7-Eleven, все просто, вдох на 7, выдох на 11. Вдох глубокий, выдох.
Ладно, 7-Eleven, я такой думаю, да, это нелогично, тут же 7, а еще
почему-то про круассаны подумала, почему я подумала...
О, точно, там что-то там, такое, 7 days, потому что, да?
Да.
Съедаем 7 круассанов и...
И ты счастлив.
Да, 4 оставляешь на потом, на случай экстренной ситуации.
Съедаешь 7 круассанов, делаешь 11 приседаний, и ты держишься в балансе.
Да, и пожрал вкусненько, и перфинчиков физкультуры вкинул.
Давайте это как-нибудь подытожим.
В общем, что? Нам нужно найти какую-то для себя отдушину медитативную, которая успокаивает, вводит в нормальное состояние базовое, да, то, что часто называют базовым, позволяет тебе переключить фокус внимания с любых тревожных рабочих мыслей на какие-то себя, на внешний мир. Ну, как
ну реальность, да, которая есть сейчас, то, что называется настоящий момент. Ну, то есть залипание ни в будущем, ни в прошлом, там, ни инвентаризацию всех своих проёбов.
Не забывай, что ты не супергерой, и что ты все один вытянуть не можешь. И не нужно этого делать.
И не нужно, это правда.
Я бы еще добавила, что нужно относиться к себе внимательно. Короче, себя в какой-то мере полюбить. Ну или хотя бы чуть более внимательно к себе относиться, да, кушать, спать.
Заниматься спортом.
Да, мир не рухнет, если там эта линия будет недостаточно красной, там, или этот узел там недостаточно.
Будет хорошо прорисован, да.
Да, типа никто не умрет от этого, сделайте на следующий день. Может быть, если мы все будем перестать работать очень много и пытаться все укладывать в 8-часовой график, то наконец-то перестанут быть так много переработок.
Начальство просто не будет брать такие короткие сроки, вот и все.
То есть, если все мы будем стараться к себе бережно относиться, так или иначе, это чуть-чуть поменяет, по крайней мере, в вашей команде, да, в вашей, может быть, компании, общее положение дел.
Не забывать, что это ненормально такое поведение, да. Когда от вас требуют больше, чем это, чем вы можете.
Да, и в целом, если вы чувствуете, что вы не справляетесь, то поднайдите хотя бы психолога. Да.
Да.
Какого-то недорогого, да, возможно, это не будет психотерапевт. Ну, у нас такая довольно условная, мне кажется, деление на психологов и психотерапевтов сейчас в целом в обществе, но не в специальности, а в обществе. Но, по крайней мере, хотя бы к психологу походить, это будет хорошая штука.
Ну, и еще важная вещь, вот я скажу как руководитель отдела, как, когда у меня есть подчиненные, не забывайте про своих подчиненных, спрашивайте, как у них дела, все ли у них хорошо, потому что сегодня вы вкладываете в них каждый день ресурсы для того, чтобы они были лучше, чтобы они лучше справлялись со своими задачами, а если вы будете их насиловать, заставлять их работать больше, чем они могут, не давать им их отдохнуть, нормально жить, радоваться своей жизнью, то не будет у вас больше сотрудников, и вам придется заново вкладываться в новых сотрудников, искать их, заново воспитывать, растить и так далее. Нужно беречь и относиться к людям не как к ресурсу, а как людям?
Интерстеллар.
Тебе есть что добавить?
Подожди, да, конечно, конечно. Во-первых, у меня вопрос. Знаете ли вы, как называются большие мертвые пельмени? Я все равно ставлю. Ну, некроманты, ребят, ну, некроманты.
Боже, это великолепное окончание. Великолепное. Вот по окончании подкаста у вас изменилось отношение свое, ощущение вот к выгоранию, уровень менялся?
Я, короче, походу не выгораю, потому что у меня нет обесценивания себя и самокритики такой какой-то жесткий.
Ну куда бы ты пункт поставил?
Мне всегда кажется, что у меня выгорание, но я бы оставила на 11.
А хорошо, а если объективно посчитать?
Считаю, что я капитально выгорела. Мне ничего не помогает.
Окей, я, наверное, может быть, сдвинусь на один пункт, и у меня, наверное, 7 будет. Ась? Yes.
Да я в целом, наверное, тоже в троечницу, пожалуй, превращусь. Ну, просто чтобы не быть сверхчеловеком, понимаете? Троечники, они самые счастливые люди.
Боже мой, у нас счастливый человек в подкасте. Зачем мы ее позвали? Она все портит. В описании у нас будет ссылка на тест, как понять, что у тебя выгорание. И, да? Да, у нас же будет такое в описании.
Да, да, да.
Что у нас еще раз будет?
Я думаю, что я могу скинуть парочку, допустим, каких-нибудь техник по там самомониторингу, саморегуляции, какой-нибудь такой мышечной релаксации, если нужно будет.
Ну, идеально.
Да, и такие простенькие опросники на выгорание, на возможный там уровень.
Не забывайте, что начинать с малого — это нормально. Лучше начать с малого, чем не делать ничего.
Да. Работа — это просто работа. Она приносит удовольствие и, в общем, не мешает другим сферам вашей жизни.
Вот а сейчас какой-нибудь там, сейчас какой-нибудь Петя из Воронежа такой смотрит на нас и такой... Буржуи свои, блядь, в ЕКБ, в Москве зажрались, блядь. Я тут работаю не для того, чтобы вот эта вот вся херня, вот это вот все духовное, это work-life balance, и, блядь, чтобы хлеб пожрать, работаю.
Да-да-да, и бабка рядом с ним сидит, говорит, я в твои годы.
Да-да-да-да-да.
Я страдала, и ты страдай.
Да. Блин, не надо страдать, ребят.
Не надо страдать. Ладно, у нас затянулась концовка. Всем спасибо. Подписывайтесь на нас, оставляйте нам отзывы, записывайтесь на сеансы к Асе. А к тебе можно записаться на сеансы?
можно записаться.
Записаться здесь на сеансы Аси, ссылку мы не оставим, но вы ментально найдете ссылку. Ладно, мы оставим, конечно, ссылку.
Что там с самокритикой? Я вот сегодня, когда думала про, ну, типа, что делать, если выгорел? Что делать с самокритикой, например? Я вспомнила про такое замечательное правило бутерброда. Я не знаю, знаете вы его или нет.
Нет.
Типа, когда обратная связь, в том числе и себе, дается по правилу сэндвича. Хорошее, плохое, хорошее.
Угу.
Вот. И, ну, по идее, хорошо работает. Ну, то есть, такая бережная обратная связь. Ты красивый, но тут не очень. Но смотри, в общем, какие сережки у тебя замечательные. Я вспомнила, что когда я училась, у нас одна девочка перепутала и сделала все наоборот. Связь. Ты, говорит, не очень, но красивая, но не стоит эти психологи. Не то.
Как это мило.
Да, да, да. Вот, в общем, важно не путать.
Там надо выбирать одно какое-то качество, ну, в смысле того, что ты оцениваешь только внешность по правилу бутерброда, или ты можешь разные качества подтягивать к бутерброду одному?
Так, конечно, конечно, разные. В этом-то и суть, что мы привыкли себя критиковать. Ну, типа, нужно найти что-то еще. Ну, то есть, если совсем ничего, ну, хотя бы вот сережки красивые. Но в целом уже кое-что.
Надо так к работе попробовать применить. Потому что там пока негативный бутерброд.
Где?
Там не просто бутерброд, там королевский Бургер Кинг. Из негатива.
Королевский Бургер Кинг.